Греция от Грек.ру представляет информационный выпуск номер 6. Храм Аполлона в Дельфах, наиболее значительный памятник святилища, занимал центральное место на территории всего комплекса. Под сенью храма находились статуи и посвящения Богу. Здесь же происходили священнодействия, которые имели отношение к его культу, важнейшим из которых были пророчества. В храме же находился и офис, в котором хранились архивы и список победителей пифийских игр. Согласно мифу, первый храм Аполлона в Дельфах представлял собой хижину из лавровых ветвей. Второй был сделан из пчелиного воска, третий из меди, а четвертый был построен из туфа мистическими строителями Трифона и Агамином с помощью самого Аполлона. Следующий храм был построен на взносы, собранные по всей Греции и у иностранных владык. Он был окончен около 510 года до нашей эры. Выстроен он был также из туфа с мраморной облицовкой и удивительным архитектурным украшением, выполненным скульптором Антенором. Темой восточного фронтона стало явление Аполлона, приход бога в Дельфы в сопровождении своей сестры Артемиды и своей матери Латоны. В центре композиции была изображена колесница с этими богами, а слева и справа – мужские и женские фигуры. На западном фронтоне изображена сцена гигантомахии, от которой сохранились только фигуры Афины, павшего гиганта, фигура мужчины и передние части двух лошадей. Подробнее о храме Аполлона читайте в разделе «Туристам» в рубрике «Путеводитель». На протяжении истории Средиземное море называлось по-разному у различных народов. От греческого «месогейос», означающего дословно «средиземный», «междуземный», и латинского «mare nostrum» – «наше море», до упоминаемого в Ветхом Завете «заднего моря» и турецкого «белого моря». В мезозойскую эру на месте Средиземного моря плескались воды древнего океана Тетиса, покрывавшего значительную часть сегодняшней Европы и простиравшегося далеко на восток, пока примерно 66,5 миллионов лет назад, отколовшись от континента Гондваны, Африка и Индия не врезались в плиту Лавразии, заставив океан отступить. Уходя, Тетис оставил после себя, помимо Средиземного моря, Арал, Каспий, Черное и Азовское моря, Персидский залив и даже моря Малайского архипелага. Но на этом перипетии не закончились. Почти 6 миллионов лет назад оставшееся от океана море практически исчезло. Катастрофа, известная под названием Мессинского кризиса солености, была обусловлена сдвигами тектонических плит, отделившими Тетис от Атлантики и Индийского океана. В результате отсутствия восполнения воды в количестве достаточном, чтобы компенсировать вызванное особенно жарким климатом испарение, море за довольно короткий период обмелело и пересохло, целые экосистемы вымерли без следа. На дне гигантской впадины образовалась полуторакилометровая толща солей. Мессинский соленосный кризис продолжался около полумиллиона лет, после чего открылся несуществовавший до этого Гибралтар, образовав колоссальнейший водопад в 1000 метров высотой, быстро возродивший Средиземное море и прилегающие берега водами Атлантического океана, подарившего морю свою флору и фауну. Полностью историко-геологический очерк о море можно прочитать в разделе «Туристам» в рубрике «Море». В одном из новых районов города Салоники, Никополи, где живет более 500 семей русскоязычных греков из бывшего Советского Союза, есть свой храм преподобного Серафима Саровского и есть свой русскоязычный батюшка Отец Лев. Этот храм во многом уникальное место. Богослужение здесь ведется на церковнославянском языке, пение – византийское. Прихожане же общаются на русском, грузинском, понтийском, греческом и даже турецком. В основной массе это греки-репатрианты. Уникален храм еще и тем, что имеет благословение совершать богослужение с сохранением всех праздников в соответствии со старым стилем, несмотря на то, что относится к Элладской православной церкви. Отец Лев Эфремидис по национальности понтийский грек. Родился на Кавказе. Сначала жил в Сухуми, потом в Ростове-на-Дону. Там и был рукоположен в священники. Оттуда в 1994 году перебрался в Грецию с одной из последних волн репатриации русскоязычных греков, которые компактно селились в регионах Северной Греции со столицей в городе Салоники. В 1998 году состоялась закладка фундамента нового храма. Через два года был завершен цокольный этаж, где богослужение ведет и сегодня. В 2000 году на праздник преподобного Серафима Саровского состоялось торжественное открытие дверей храма. В 2001 году патриарх Московский всея Руси Алексий II передал в дар строящемуся храму частицу мощей преподобного Серафима Саровского. А вокруг храма постепенно сложилась такая же уникальная многоязычная община. Для русскоязычных эмигрантов это часто единственная возможность поговорить на родном языке. Они съезжаются сюда на службу со всех концов Салоник. Греки-прихожане, жители района Никополи или те, кого сюда привели русские жены, не неожиданно открывают для себя удивительно гостеприимное общество и остаются в храме. По традиции, после воскресной службы отец Лев собирает прихожан на чай. Для этого отведена небольшая комната, пристроенная к храму. Бесконечные теплые беседы, домашняя выпечка, приготовленная руками заботливых прихожанок, пожалуй, это самое уютное место в Салониках. Рецепт греческой пахлавы баклавас записала для нас Елена Романова. Ищите эту вкусную сладость в разделе «Кухня» на Грек.ру. Массовые депортации народов – составная часть национальной политики советского государства в эпоху сталинизма. Ни трудные предвоенные годы, ни тяжелейшие военные не останавливали депортационную машину, заведенную еще Лениным и подхваченную Сталиным. Всегда находилось необходимое количество вагонов и солдат для охраны, даже в ущерб фронту. Несколько десятков народов СССР были переселены подальше от родных мест. Рассекреченные ныне документы однозначно свидетельствуют об одном. Сталин опасался, что греки с приходом немцев отомстят ему за 1937 год. Тогда была проведена первая репрессивная операция против греков. Свыше 22 тысяч мужчин было арестовано, 20 тысяч из которых были расстреляны. Патологически недоверчивый к собственному народу вождь теперь не без оснований боялся, что греки повернут оружие против него. Сегодня греки бывшего СССР с гордостью говорят о том, что они, как и родина их предков, сражались с фашистами, и ни один солдат грек не воевал в составе вермахта против советской армии. Тем не менее, в течение 7 лет с 1942 по 1949 греки СССР подвергались многократно массовым насильственным переселением из мест исторического проживания в Казахстан, Среднюю Азию, на Урал и в Сибирь. Депортации уже давно признаны преступлением против человечности. Они принесли много горя пережившим их народам, они не добавили могущества СССР. Наоборот, ослабили его, что в конце концов и привело к его распаду. Греческий народ, несмотря на все тяготы и лишения, встречает свои юбилеи, 65-летие депортации с Крыма и 60-летие насильственного выселения с Черноморского побережья без озлобленности и чувства мести. Подробнее о депортации читайте в разделе «Грекам» на grek.ru. Город Родос был основан в 408 году до нашей эры на северной оконечности острова и был построен по комплексному градостроительному плану, составленному Гиппадамом из Милета. Античному городу наследовал византийский, несколько меньших размеров и имевший крепостные стены уже с 7 века. Это первое византийское укрепление включало в себя только район, который позже при рыцарях святого Иоанна назывался Калатион. В начале 12 века, впрочем, стена была расширена и стала огораживать прямоугольную площадь в 175 тысяч квадратных метров. Этот-то город и получили во владение рыцари ордена святого Иоанна Иерусалимского. С 1309 года и в течение последующих двух веков Родос был административным и политическим центром рыцарского государства, которое охватывало большинство островов Дедеканеса и, помимо внутренних проблем, должно было отвечать на постоянную угрозу со стороны мусульманского мира. Могучие стены города выстояли даже перед лицом осады Магомета II в 1480 году, которая закончилась поражением численно превосходящих войск турецкого султана. Переломным моментом в истории Родоса является 1522 год, когда Сулейман Великолепный решил после изматывающей для населения города осады заключить договор с рыцарями. Рыцарский орден вынужден был сдать город туркам, оставить свою штаб-квартиру и переехать на Мальту, оставив на Родосе множество памятников, яркие следы своего присутствия на острове. Период турецкого ига продлился до 1912 года, а за ним сразу последовал период итальянской оккупации. Только в 1948 году остров вошел в состав греческого государства. Подробнее о достопримечательностях города Родос читайте в разделе «Туристам». Проезжая по МКАДу по дороге в Шереметьево-2, мы были удивлены несколькими рекламными щитами со словом «Греция» и упоминанием одного из туроператоров вместе с логотипом греческой организации по туризму. Неужели нынешнее руководство Министерства туризма сделало то, о чем его просили много лет? Прошлому руководству осуществлять совместную рекламу мешало то, что Греция является членом Евросоюза, согласно законам которого нужно помогать всем туроператорам. А на это не было средств. Так как мы не слышали о выходе Греции из ЕС, то решили, что греческая организация по туризму ЕО получила достаточно миллионов евро для поддержки всех туроператоров России, которые десятилетиями рекламируют Грецию за свой счет, так же, как и портал grek.ru. Такого мнения мы и придерживались несколько дней, путешествуя по Греции на свои деньги в целях популяризации новых направлений и борьбы с информационными пожарами, которые затеяли популярнейшие российские СМИ против Греции. Но вдруг настойчивые звонки туроператоров из Москвы убедили нас в том, что выбрано только 6 операторов из 50 реально работающих. Идея о том, чтобы поддержать совместной рекламой туроператоров России, которые продают туры в Грецию, начала приобретать реальность весной этого года. По данным анонимного источника в центральном офисе в Афинах, руководством греческой организации по туризму были выбраны 6 туроператоров по критерию наибольшего количества оформленных виз. Таким образом, 3 из 6 туроператоров в заветном списке оказались туроператоры, которые только в прошлом году ворвались на греческое направление массовым демпингом, продавая туры по 200-300 евро на неделю, иногда и в отелях все включено. то же время эксперты подчеркивают, что для любого профессионала очевидна разница между 100 туристами, купившими тур за 300 евро по системе «все включено» и ничего больше не потратившего в Греции, и 10 семьями, отдыхающими на виллах за 25 тысяч евро в неделю. Истина, как всегда, где-то посередине, и подход должен быть более гибким и обязательно охватывать все компании, которые проработали на рынке не менее 2-3 лет. Таких реально работающих по Греции компаний около 50 по всей России. Подробности о проблеме читайте в эксклюзивных новостях на grec.ru. Выставка «Стеклянный мир», посвященная древнему стекольному искусству, проходит в археологическом музее «Салоник». Изящные прозрачные сосуды для мира, бутылочки, пузыречки, вазочки, ярко раскрашенные сосуды – всего более 600 предметов представлены гостям музея. Также посетители смогут составить представление о древних стекольных мастерских и развитии стекольного творчества на севере Греции, начиная с древнейших времен до поздней Византии. Тому, кто заинтересовался покупкой домика или квартиры в Греции, рано или поздно открываются секреты греческих строителей и риэлторов. Хорошо, если заранее и в новостях на grec.ru. Гораздо неприятнее узнать, что купленный домик построен с превышениями, за которые государству каждый год необходимо оплачивать соответствующий штраф, так как до сноса греческие власти доходили редко. Но вот близится час X, когда попадание домика под экскаватор становится реальностью. А надо заметить, что всех же столь страстно любимых россиянами HLTDT, как и сообщают эксперты портала, realtyin.gr, ими найдено целых 5 честных строителей из сотен греков, называющих себя таковыми. Наконец, главы греческих префектур выступили с предложением создать службу по контролю за незаконным строительством, основной задачей которого будет выявление самовольных построек и применение соответствующих карательных мер к нарушителям. Представители власти на местах вынуждены признать свою беспомощность перед нарушителями строительных норм и настаивают на создании независимой службы, которая, помимо осуществления контроля, будет обладать полномочиями по сносу незаконных построек. Скульптуры Ефрис Парфенона, вывезенные из Греции послом Великобритании в Османской империи лордом Элгином в 1804 году, до сих пор остаются камнем преткновения между Грецией и Великобританией. Греческое правительство на протяжении многих лет настаивает на возвращении мраморов, которые находятся в коллекции Британского музея. В свою очередь, правительство Великобритании не намерено возвращать скульптуры, утверждая, что мраморы были приобретены законным путем. Открытие нового музея Акрополя стало еще одним поводом вернуть мраморы Греции. В своем интервью для представителей прессы председатель Международной организации по воссоединению скульптур Парфенона Дэвид Хилл подчеркнул: «Мраморы – это наши дети. Представьте, что их похитили, а теперь возвращают нам обратно всего лишь на 3 месяца». Речь Дэвида Хилла стала непосредственным ответом на недавнее предложение представителя Британского музея одолжить скульптуры Парфенона на время открытия нового музея Акрополя, при условии, что Греция признает право Великобритании на хранение мраморов. В планах международной организации провести широкомасштабную общественную кампанию по возвращению скульптур Парфенона со слоганом «Why not?» – «Почему нет?». По словам Дэвида Хилла, Олимпийские игры, которые пройдут в Лондоне в 2012 году, будут подходящим поводом для Британского музея вернуть мраморы Парфенона на их историческую родину. Экономический кризис не обошел стороной греческих предпринимателей, негативно отразившись на экономике страны и поставив под сомнение будущее многих предприятий малого и среднего бизнеса. В условиях кризиса основной задачей для многих греческих компаний стало сохранить свои позиции на мировом рынке и выйти из сложившейся ситуации с наименьшими потерями. В то же время сложная экономическая ситуация послужила своеобразным стимулом к развитию и поиску новых возможностей, которыми не преминули воспользоваться греческие акулы бизнеса. Греческий журнал «Мир инвестора» составил список 50 самых инициативных и динамично развивающихся компаний на греческом рынке, которые представляют собой будущее греческой экономики. Мы решили познакомить россиян с ведущими греческими компаниями, оказавшимися в этом списке. Подробности ищите в разделе «Бизнесу» на grec.ru. Новый музей Акрополя, торжественно открытый 20 июня в Афинах, привлек к себе внимание не только иностранных туристов, считающих Акрополь главной достопримечательностью Греции, но даже тех греков, которые ранее говаривали, что мы там не видели. Тут сыграло и долгое ожидание открытия, и обсуждение в новостях, и реклама внутри Греции, и некоторая интрига со стеклянными полами, сквозь которые видны археологические раскопки. Из-за ограниченного количества билетов, видимо, с целью избежать ажиотажа, в первые дни работы музея залы были почти пусты, пускали не всех. Однако экспозиция экспедиция начинается еще до входа в здание. Сквозь стеклянные полы можно увидеть раскопки, обнаруженные во время строительства музея. В первый момент ходить по ним страшновато, будто висишь над древним городом. Здание действительно получилось интересным и просторным. Здесь свободно разместились экспонаты из старого музея и из запасников, а также предусмотрено место для так называемых «мраморов Элгина», незаконно вывезенных с территории Греции в османский период и находящихся сегодня в Британском музее. Недостающие части памятника в новом музее заменяют копии, которые наглядно показывают количество украденного. Почти все стены музея выполнены из стекла, что дает много света и вид на священную скалу Акрополя. Археологическая зона продолжается и под зданием. Ее видно опять же сквозь прозрачный пол. Совершить виртуальную прогулку по музею вы сможете в разделе профессиональных фотографий Греции на grek.ru. Как известно, из 7 древних чудес света 5 были созданы греческими мастерами. Однако, по жестокой иронии судьбы, единственным дошедшим до нас древним чудом света стал самый древний памятник, причем не греческого происхождения – египетские пирамиды. Современные греки не сами создают такие чудеса, а заимствуют их у природы. Впрочем, природа их явно не подвела, и вот уже второй месяц в интернет-рейтинге на сайте 7 новых природных чудес света второе место занимает греческая гора Олимп. Даже если на минутку отвлечься от того значения, которое эта гора имеет в истории всего просвещенного человечества как обитель бессмертных богов, то и без них она явно была бы достойным кандидатом на такое звание. Судите сами, несмотря на свою не самую большую номинальную высоту, всего-то 2917 метров над уровнем моря, она является, тем не менее, самой высокой горой Европы, так как ее подножие, в отличие от более известных европейских пиков, опирается не на другие возвышенные участки земной поверхности, а стартует прямо с этого самого уровня моря. С одной стороны, Олимп – одна из немногих гор Греции, где альпинист может почувствовать себя как дома в любое время года. А с другой, менее экстремальные туристы уже весной могут насладиться здесь поистине альпийскими видами. Если же вам особенно повезет, то не исключена встреча с такими видами флоры и фауны, которые встречаются только на горе древних богов. Сегодня Олимп имеет статус национального парка, однако посетить его можно абсолютно свободно и даже насладиться пикником на обочине, либо чуть отойдя у одной из тех дорог, что ведут вверх по его склону. На этом наш выпуск завершен. За последними новостями из Греции продолжайте следить на сайте grek.ru. Всего доброго!